все люди надеются, что время, которое стоит впереди нас, принесет нам что-то доброе, что-то хорошее. Но вместе с тем, я думаю, что у каждого из нас есть определенная доза неизвестности. Мы понимаем, что век, в который мы живем, достаточно опасный. Мы знаем, что нам приходится сталкиваться каждый день, каждую неделю с самыми разными трудностями. И поэтому вместе с надеждами, вместе с ожиданиями чего-то доброго и светлого, у каждого, наверное, есть какая-то доза беспокойства, какая-то доза переживания, каким он будет этот год. Может быть, у вас есть беспокойство о каких-то конкретных вещах. Может быть, конкретно вы что-то знаете, что может потенциально принести с собой неприятности или сложности. Так вот, в такой ситуации, я думаю, что нам будет очень хорошо обратиться сегодня к словам апостола Павла, которые он записал своему ученику Тимофею перед самой своей смертью. Он оставлял Тимофея одного в служении. Раньше Павел был рядом, или он всегда мог проявить какую-то заботу или опеку, и у Тимофея был какой-то point of reference, точка отсчета, точка опоры какая-то. Теперь он оставлял Тимофея и оставлял его в очень беспокойном мире. Церковь тогда находилась в гонении, Павел сам находился в тюрьме и ожидал казни. Кроме того, церкви угрожали самые разные опасности с разных сторон. Экономическое состояние, положение было очень плохим. Вы помните, что христиан сгоняли с их мест, где они жили. И из них и так не было много тех, кто был бы состоятельным. А когда их еще и прогнали с того места, где они жили, то на новом месте все нужно начинать сначала. Кроме того, социальные проблемы, их презирали в обществе. Кроме того, религиозные гонения, их гнали иудеи, потому что они их считали предателями иудейской веры, и их гнали язычники, потому что они поклонялись одному Богу, вместо того, чтобы поклоняться многим богам. Кроме того, были политически мотивированные гонения. Вы помните, как Нерон и другие правители, они имели свои какие-то собственные политические интересы, которые выражались в том, что они начинали кампании гонения против христиан. К этому всему нужно добавить еще многочисленные лжеучения, которые появлялись то тут, то там, и они атаковали церковь. То есть появлялись люди, которые паразитировали на церкви, то есть они хотели достичь своего, примкнув к церкви. Они извращали Евангелие в той или иной форме и как-то пытались найти своих сторонников. Так вот, в этих условиях, находясь в этих сложных условиях, апостол Павел понимает, что он оставляет Тимофея, и Тимофею придется понести весь этот большой, огромный груз ответственности за церковь. Он был тогда пастором церкви в Ефесе. Оставляя его, он говорит об очень важном источнике силы, который у Тимофея был, и который есть у каждого из нас. Посмотрите, вторая глава, самый первый стих начинается следующим образом. Слушайте, здесь написано так. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Это очень ясное направление на Евангелие. То есть у нас много самых разных сложностей, угроз со всех сторон. И вот апостол обращается к нам, к каждому христианину, и говорит, вам нужно знать благодать. Вам нужно знать то, что Бог через Иисуса Христа абсолютно незаслуженно вами дает для того, чтобы вы жили. И обращаясь к нам, он говорит, обращаясь к Тимофею, тогда апостол говорит, укрепляйся благодатью. То есть у каждого из нас есть много разных ответственностей, много угроз, много сложностей в нашей жизни. И вот эти слова, они звучат и сегодня для нас, настоящий источник силы, настоящий источник выносливости, делающий нас способными пережить самые разные сложности, с какими бы нам ни приходилось встретиться, он заключается в благодати Иисуса Христа. Это слово достаточно привычное в наших религиозных кругах. Вот, и по этой причине, наверное, многие из нас часто не совсем понимают или недооценивают, что же это такое. Вот как конкретно вы сегодня утром проснулись, и как конкретно вам укрепиться в благодати? Или же завтра, вот начнется рабочая неделя, навалятся на вас все различные проблемы, которые есть там на работе, с детьми, всякие разные сложности со здоровьем и так далее. Вот как взять благодать и укрепиться ей для того, чтобы просто преодолевать все эти сложности? Для того, чтобы помочь нам это понимать яснее, апостол продолжает в этой же главе, и он после определенных, он представляет там несколько иллюстраций, и после этих иллюстраций он представляет очень важное повеление. Повеление, которое обращено было тогда к Тимофею, и оно играет вообще ключевую роль в этом послании. Оно как бы служит как бы осью, центром, вокруг которого все это послание вращается. Вторая глава, здесь же второе послание к Тимофею, мы читаем 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, согласно моему благовествованию, по благовествованию моему». Я сразу хочу сделать комментарий на эту фразу. Речь не идет о том, что Павел говорит, что у меня есть какое-то особое благовествование. Он говорит эту фразу с тем, чтобы подчеркнуть это вот то, которое я вам проповедовал. В послании Галатам он объясняет, что это как раз то, которое я получил от Иисуса Христа. И потом я пошел в Иерусалим и с апостолами говорил, и они подтвердили, что это действительно настоящее Евангелие, настоящее благовествование. То есть апостол обращается к Тимофею, и он говорит, у тебя есть точка опоры. У тебя есть реально в твоей жизни один фактор, который может повлиять и сделать тебя сильным. Он может укрепить тебя. И для того, чтобы ты получил это укрепление, тебе нужно помнить Господа. Заметьте, друзья, это немножко более практичный шаг. Сказать «укрепляйся в благодати» – это одно, и перейти на шаг более конкретно и сказать «помни Господа» – это совершенно другое. И мы посмотрим немножко глубже, что же он имеет в виду. У него здесь много других повелений, много других советов в этом послании. Но, как я уже сказал, мы сегодня увидим, как все они связаны с этим ключевым. Дело в том, что вся наша жизнь, наш успех, наши победы, наша надежда, наше будущее, они неразрывно связаны с Евангелием и нашим реальным практическим отношением к нему. Я хочу подчеркнуть это, дорогие друзья, не отношением на словах только. Мы на словах можем к Евангелию относиться очень хорошо, мы можем его превозносить, мы можем даже его знать наизусть и любому рассказать, но вот сердечное отношение к сути Евангелия, к сути того, что сделал Иисус Христос, кто Он такой и что Он сделал для нас, вот практическое отношение к этому, оно и определяет качество жизни каждого из нас, оно определяет вообще стиль жизни, суть того, что представляет из себя наша жизнь. И, конечно же, оно определяет нашу силу или слабость. Дело в том, что у нас есть только два варианта жизни. Мы можем опираться или на то, что сделал Бог в Иисусе Христе ради нас, или же на то, что мы делаем сами. Есть только two options, других нету. И поэтому мы можем быть или в одной плоскости, или в другой плоскости. Вот почему апостол, оставляя Тимофея в этой сложной ситуации, он его внимание обращает на суть, на самое главное. Он говорит, помни Господа. Дело в том, что всякая попытка жизни без Иисуса Христа, она обречена на провал. Поэтому нет другой альтернативы. И апостол подчеркивает этот важный фактор. Обратите внимание на очень интересную особенность вот этих слов и тех обстоятельств, в которых они были сказаны. К этому времени Тимофей был уже достаточно опытным человеком. По нашим человеческим, по нашим сегодняшним стандартам, он был очень опытным. Он прошел обучение у апостола Павла, личное обучение, которое насчитывало достаточно много лет, чуть больше 10 лет. То есть он был призван Павлом. Заметьте, Павел не всех брал, далеко не всех брал. Когда он увидел Тимофея, он увидел в нем что-то такое ценное, что он взял его с собой в команду. И Тимофей сопровождал Павла на протяжении нескольких миссионерских путешествий. Видел все, знал все. Апостол Павел во многих посланиях начинает свое послание с утверждения «Павел и Тимофей». То есть он считал Тимофея своим сотрудником в такой степени, что он видел его соавтором своих посланий. Кроме того, некоторые послания говорят нам о том, что в самых деликатных ситуациях, которые требовали пасторского характера, апостол Павел посылал именно Тимофея. Он даже подчеркивал, что нет равного, кто бы так заботился о вас, кто бы имел такое пасторское заботливое сердце. Плюс ко всему, в этот момент Тимофей является пресвитером большой церкви в Ефесе. Причем уже несколько лет мы видим его ответственность за церковь в Ефесе еще в первом послании к Тимофею. И сейчас это второе послание уже, и мы находим его в той же самой роли. То есть это не какой-то юнец, который вот только-только делает свои первые шаги. И вот несмотря на то, что это уже состоявшийся служитель, апостол Павел обращается к нему и ему говорит: «Помни Господа». Ладно, понятно, когда речь идет о человеке, который... прихожанин, или как кто-то говорил, ухожанин, то есть прихожанин хоть приходит, а ухожанин он вообще уходит постоянно. То есть такие люди, которые еле-еле духовно теплятся, понятно, таким нужно говорить постоянно. Ты ж помни Господа, не забывай же Господа. А пресвитеру говорит, представьте себе, пресвитеру говорит апостол Павел, опытному человеку, он ему напоминает и говорит: «Помни Господа». Дело в том, что, вращаясь в водовороте событий, мы переполняем свой разум самой различной информацией. Наш мозг, он не может все вместить сразу, поэтому у нас там, в нашем мозгу, уже сегодня с утра у вас было очень множество разных фактов, мыслей, эмоций, желаний. И вот среди тысячи всяких разных других, а Иисус Христос является одним из элементов. Он является частичкой большого круга, большой кучи всяких разных мыслей, которые у нас в голове. Более того, это не просто мысли, а это различные вещи, к которым притянуто наше внимание. Это то, что делает нас excited. То есть это то, что возбуждает нас, часто приятно возбуждает. Когда люди смотрят какой-то фильм или занимаются чем-то интересным, что захватывает их внимание, все эти режиссеры, которые делают эти вещи, они и строят программу так, что to make it more exciting. То есть сделать так, чтобы интересно, а что же будет дальше, а что же будет дальше, а чем же закончится? И вот человек, он не только информацию получил, чаще всего этот фильм там, ноль без палочки. То есть в смысловом отношении там ничего нет, веса там нет. Вот. Но excitement сохранился. И это не только фильм, это еда, это отпуск, это что сказала подруга. Это не только положительный excitement, это и негативный еще. Это что скажет завтра врач на appointment. То есть всякие разные мысли, соединенные с уровнем возбуждения, определенным уровнем, они растаскивают наше внимание. Когда-то, я надеюсь, когда вы только стали верующим, Иисус Христос вызывал в вашем сознании достаточно большой уровень вот этого возбуждения, excitement был у вас. Но постепенно мы ко всему привыкаем. Постепенно Иисус Христос, Его жертва, Евангелие, спасение и вечность, они где-то зарыты под огромной кучей самых разных мыслей, факторов, вещей и так далее. Нет, конечно же, мы верующие люди. Мы признаем, что Христос – Бог. Мы верим в то, что Он умер за наши грехи, это точно. Мы не отвергли Его, мы не отреклись от Него. Мы приходим в церковь, потому что мы верующие люди. Это факт для нас, который неопровержимый, это ясный. Проблема только в том, что мы о Нем забываем. Он и Его Евангелие уходят в нашем сознании на второй, пятый или 29-й план где-то. Куда-то где-то на бэкстейдж. И понимая вот эту особенность нашей жизни, апостол обращается к Тимофею и говорит: «Помни Господа». Это слово «помни» – это глагол повелительного наклонения, предполагающий нашу ответственность к действию. То есть он говорит, что это твоя ответственность действовать. Конкретно это означает следующее. Когда он говорит «помни», он говорит о том, что есть в нашем сознании, но что зарыто под валом другой информации. То есть он обращается к Тимофею, и он говорит: тебе нужно регулярно вытаскивать со дна вот то, что зарыто в самом куче всяких разных других фактов, желаний, стремлений и так далее, эмоций. Вытаскивать то, что у тебя есть, твою память об Иисусе Христе, и поднимать ее высоко, поднимать ее на первый план. Друзья, эта проблема была всегда. Конечно, сегодня у нас больше разных источников информации, у нас сегодня больше уровень excitement, то есть уровень возбуждения, который с собой эта информация несет и так далее. Поэтому вот эти факты или вот это повеление апостола Павла, оно касается нас сегодня чрезвычайно актуально и чрезвычайно важно. Помни Господа. Апостол подчеркивает, нам нужно сознательно фокусировать свой внутренний мир на Иисусе Христе и на Его искуплении для того, чтобы иметь источник духовных сил, чтобы иметь связь с источником духовных сил. Многие из нас, друзья, многие выражают эту внутреннюю нужду и говорят о том, что нету духовных сил, не могу противостать искушению, не могу победить в унынии, не могу простить там, где нужно простить. Друзья, причина всего этого, первая причина в том, что мы мало помним Господа. Мы помним обиду и помним, что в отпуск собираемся ехать. И помним, что жениться собрался или свадьбу. Вот теперь у Альберта станет следующее полгода или сколько там они будут планировать. Куча всяких вещей, которые нужно помнить. Что нужно снять, что нужно купить, с кем нужно договориться и так далее. Но не только у них, у каждого из нас всякие разные дела свои собственные. Здесь апостол говорит: помни Господа. Когда он призывает нас помнить Господа Иисуса Христа, он касается здесь нескольких сфер, которые практически влияют на нашу с вами жизнь. Я хотел бы взять несколько минут, чтобы очень кратко отметить или остановиться на этих нескольких сферах. Помнить Господа Иисуса Христа означает смотреть на Бога, на Божию верность, проявленную в Иисусе Христе. В Иисусе Христе была проявлена Божья верность, Божья сила и Божья действенность. И мы посмотрим на эти три фактора. Давайте прочитаем еще раз первую строчку 8 стиха. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». В оригинале, правда, сначала стоит «воскресшего из мертвых», и чаще всего английские переводы именно так и переводят. «Remember Jesus Christ, risen from the dead, and then», и только после этого «descendant of David». И в греческом языке это очень важно. Что играет более важную роль, выносится всегда ближе вперед. То есть он хочет подчеркнуть воскресение прежде всего. Ну, мы посмотрим по русскому тексту на вот эту составляющую, которая касается происхождения Иисуса Христа. Очень интересно, здесь три слова всего. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давида». Но эти три слова – они открывают перед нами величественную панораму Божьих действий, связанную с подготовкой пришествия Иисуса Христа. Он не просто говорит «помни Иисуса Христа», а он подчеркивает «помни Иисуса Христа от семени Давидова». Эти слова говорят о том, что пришествие Иисуса Христа на землю было не спонтанным, было не просто ситуативной реакцией, в которой Бог увидел ситуацию, которая сложилась на земле вот таким образом и принял решение: «Хорошо, я сейчас пошлю своего сына». Речь идет о том, что было запланировано очень давно и практически реализовано в Иисусе Христе. Еще задолго, даже до Давида, Бог пообещал Израилю, что от одного из сыновей Иакова произойдет тот, кого он назвал примирителем. Посмотрите, Бытие, 49 глава, 10 стих написано: «Не отойдет скипетр от Иуды», это был один из сыновей Иакова, «и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Вот представьте себе, эти слова были сказаны примерно 2000 лет до рождения Иисуса Христа. Теперь посмотрите, что после этого произошло. Народ израильский, во-первых, чуть было не исчез, чуть было не был уничтожен в Египте. Помните программу фараона по уничтожению евреев? Окей, Бог сохранил. Чудным образом Бог сохранил, что они выжили там. Бог их через Моисея выводит. Они пошли в обетованную землю. И здесь чуть было не были уничтожены в пустыне. Помните, несколько ситуаций было, в которых Бог приходил и говорил Моисею: «Отойди, я сейчас уничтожу весь этот народ». Причем они могли бы быть уничтожены за их собственную греховность. Не потому, что фараон был злой. Они сами по себе греховны были настолько, что они были готовы к уничтожению. Если мы посмотрим дальше, уже после того, как Давид стал царем, и Божье подтверждение или Божье пророчество о грядущем Мессии было еще раз провозглашено, еще раз подтверждено. Израильтяне много раз снова и снова проявляли свою неверность Богу, становясь на грань уничтожения. Заметьте, когда апостол говорит Тимофею: «Помни Господа от семени Давидова, помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова», он подчеркивает удивительнейшее качество Бога. Заметьте, несмотря на все слабости, на все грехи людей, на все их провалы, несмотря на все то, что происходит здесь на земле, на царство, на экологические катастрофы, на всякие разные бедствия, которые бушуют здесь по земле, Бог стабильно, спокойно, ровно и точно делает свое дело. Вот почему нам нужно помнить Господа от семени Давидова. Мы сегодня живем, и у нас сегодня беспокойство. И мы сегодня склонны думать о том, какую роль в мире играет Америка, какую роль играет Россия, по какому пути пойдет Украина, что будет в Сирии, что будет в Иране или Ираке и так далее. То есть люди думают обо всех этих разных вещах. Друзья, когда мы помним Господа от семени Давидова, мы знаем одно, что будет то, что Бог предназначил. Бог правит миром. И Бог верный. И Он не просто правит миром, а мы знаем, куда это правление движется. Это правление движется к утверждению Его, Царства Иисуса Христа. И вот точно так, как Он привел Иисуса Христа из семени Давидова, независимо от Вавилонской империи, Персидской, Медоперсидской империи, Римской империи, греки там были и так далее. То есть всякие разные империи сменяли друг друга, а Бог через все это стабильно движет свою цель. Поставил одну точку, искупление совершил. И теперь апостол призывает Тимофея и говорит: помни Господа от семени Давидова, помни Иисуса Христа от семени Давидова, потому что однажды Бог приведет к окончательному завершению все то, что Он делает сегодня. Вот почему нам нужно сегодня это помнить. Когда вы теряете надежду, когда вам кажется, что мир вот-вот сорвется со своей оси, когда вы не видите никакого просвета впереди, помните Иисуса Христа, потомка Давидова. Помните, что Бог, совершивший искупление вашей души через жертву своего Сына, обязательно позаботится о том, чтобы довести вас к царству, к окончательному царству. В Писании очень много говорится, очень много. Я приведу буквально несколько мест, которые касаются этой темы очень быстро, для того, чтобы показать эту большую панораму. Посмотрите Римлянам 8:31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Еще один текст, 1 Коринфянам 1:7. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа. Послание филиппийцам повторяет ту же самую мысль. 1 глава 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». 2 Фессалоникийцам 3:3. «Но верен Бог, который утвердит вас и сохранит от лукавого». И это только маленькая частичка многочисленных текстов, которые оставлены нам, верующим людям, для того, чтобы мы могли сегодня помнить Господа Иисуса Христа и Божию верность в Нем. Помнить, что точно так же, как Он привел Христа из семени Давидова, вот точно так Он приведет каждого из нас к вот той финальной точке, к которой Он или которую Он приготовил для нас. 1 Коринфянам 10:13 апостол объясняет немножечко точнее детали, которые нам нужно знать. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Поэтому, друзья, помните Иисуса Христа». От семени Давидова. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. Ну, к этой особенности апостол добавляет еще одно. Еще одно качество личности Иисуса Христа и то, что связано с Ним. Бог в Иисусе Христе проявляет не только свою верность, но проявляет свое могущество, свою силу. Божья сила в Иисусе Христе. Это выражено вот в этой второй фразе здесь в русском тексте «воскресшего из мертвых». «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». Небольшую коррекцию здесь нужно сделать. «Воскресшего из мертвых», точнее, нужно здесь написать «воскрешенного из мертвых». Здесь стоит пассивный залог, то есть это совершенная форма, то есть это то, что однажды было уже сделано. И это сделано было Богом. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскрешенного из мертвых по благовествованию моему. Апостол этими словами подчеркивает несколько очень важных истин. И эти истины важны для каждого христианина. Посмотрите еще раз на эти слова. Иисуса Христа, воскрешенного из мертвых. Вот первое слово «мертвых» говорит о том, что Иисус действительно был человеком. Это первое, что нам нужно, первый вывод, который мы делаем отсюда. Иисус действительно был человеком. Тот факт, что Иисус умер, Он подтверждает Его полноценную человеческую природу, то есть Он стал членом человеческой семьи, нашей семьи, для того, чтобы стать нашим Спасителем. Евреям 2:14 написано, «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». То есть это первое утверждение, вернее, первый элемент этого утверждения. Иисус действительно был человеком. Второе. Иисус действительно взял на Себя наш грех. То, что написано, что Он умер, мы точно знаем, Иисус Христос пришел праведником. Значит, Он не мог умереть за свой грех. Это значит, что на Голгофе Он умер за наш грех. Он умер за чей-то грех? За грех людей, которые были на Него возложены. Исаия 53:5 написано, «Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Заметьте, вот что означает «помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых». Третье. Это означает, что Иисус в полноте понес на Себе наказание за наш грех. То, что Он умер и воскрес. То, что Он умер, означает, что Его наказание не просто привело Его к тяжелым страданиям. Послание к Римлянам 6:23 написано: «Ибо возмездие за грех – смерть». Фраза «воскресшего из мертвых» касается того, на кого был возложен грех и кто принял наказание в полноте за грех, и это наказание привело его к точке, когда он умер. Возмездие за грех – смерть. Четвертое. Эта фраза говорит о том, что Бог принял заместительную жертву Иисуса Христа. Мы уже подчеркивали, эта фраза говорит: воскрешенного из мертвых. Бог воскресил его из мертвых. Это свидетельствует о том, что Иисус был действительно совершенным праведником, и Он умер не за свой грех. Второе. Его жертвы было достаточно для того, чтобы простить нам наши грехи, чтобы удовлетворить справедливый гнев Божий и святость. Поэтому всякий, кто доверил свою жизнь Иисусу Христу, может иметь уверенность в свободе от вины греха, которая была завоевана, эта свобода была завоевана Иисусом Христом. Римлянам 5:18 написано: «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». И последнее. «Своей смертью и воскресением Иисус победил грех, победил дьявола и победил смерть». И это наша опора. И это то, что возникает или должно возникать в сознании каждого из нас, когда мы помним Господа Иисуса Христа. Ефесянам 2:5 написано: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть смерть и воскресение Иисуса Христа – это мощнейшее проявление Божьего могущества. Наш Бог – сильный Бог. Нет никакой силы, которая могла бы противостать Ему. Вот почему мы можем вполне положиться на Него. Воспоминание о Нем, оно напоминает нам, кто мы в действительности есть. Кто мы в Иисусе Христе. В Иисусе Христе мы прощенные, мы оправданные, мы усыновленные. В Нем мы победили грех, в Нем мы победили смерть, в Нем мы победили дьявола. В Нем мы полностью принадлежим божественной славе. Он купил нас, и Он посадил нас на небесах рядом с Собой у престола Божьей славы. И вот эта величественная Божья сила, которая воскресила Христа из мертвых, она однажды воскресит и наши смертные тела. И в этом суть упования. Вот почему нам нужно помнить Господа. Вот это осознание Иисуса Христа и Его подвига, оно освобождает от страха в жизни здесь. И оно освобождает от страха смерти. Апостол Павел как-то писал о том, как это осознание Христа действовало в его жизни. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих написано: «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим». То есть мы веруем в Иисуса Христа, и потому говорим. И в чем эта вера выражается? «Зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит и наши, и нас, и поставит пред Собою с вами». Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот почему он мог быть твердым в страданиях. Вот почему он обращается к Тимофею и говорит: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскрешенного из мертвых по благовествованию моему». Слово Божие и его действия невозможно заковать в кандалы. Невозможно посадить в тюрьму. Можно человека посадить в тюрьму. Но свободу, которую дал нам Христос, невозможно сковать. Эту свободу невозможно отнять людьми, клеветой, отношениями, болезнями, экономическими проблемами и чем угодно. Вот почему в любой точке помните Господа Иисуса Христа. На этом можно было бы закончить, но я хотел бы еще показать несколько иллюстраций, как это практически применяется Павлом в жизни Тимофея. В этом послании, во втором послании к Тимофею, он несколько раз использует силу благодати Иисуса Христа. Он несколько раз призывает, чтобы Тимофей помнил Господа Иисуса Христа для решения конкретных проблем. Божья действенность в Иисусе Христе. Несколько этих сфер. Если мы посмотрим с самого начала апостол говорит Тимофею о том, что ему придется сталкиваться со страданиями. И по этой причине он говорит, помни Господа в страданиях. Посмотрите, первая глава, 8 и 9 стихи, этого же второго послания. Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Мы не знаем, почему апостол обращается к Тимофею именно с этим предупреждением, не стыди свидетельства. Может быть, у Тимофея было, может быть, это более слабая точка в его жизни. Хотя это то, что необходимо каждому, кто находится под давлением гонений. И вот обращаясь к этому своему ученику, он призывает его, ты не стыдись свидетельства Иисуса Христа, но страдай ради благовестия. Ты будешь находиться в сложных обстоятельствах, где будет неудобно, будет больно, будут лишения, тебя будут лишать свободы, ты будешь находиться в разных сложных, жестких обстоятельствах. И он объясняет, ну, страдай с благовестием. То есть, и он дальше объясняет, в чем суть этого благовестия. Посмотрите, силою Бога, спасшего нас, призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам в Иисусе Христе прежде вековых времен. Друзья, выдержать страдания за имя Иисуса Христа возможно только пропитывая свое сознание снова и снова этой истиной, что мы в нем. Что как Он прошел здесь на земле и выдержал самые разные нападки, самое разное давление, вот точно так в нем мы не сломаемся. Вот точно так в нем мы выдержим, мы сможем пройти любые испытания, которые Господь приготовил нам на нашем пути или допустит нам на нашем пути. Если мы не живем тем, чтобы укрепляться Христом в страданиях, у нас будет всегда один из двух каких-то вариантов. Первый вариант. Скорее всего, мы просто сломаемся, мы не сможем устоять. Второй вариант. Мы можем начать воинствовать по плоти. Мы можем начать противостоять гонителям или гонению, или любому давлению, с которым мы сталкиваемся. И мы можем противостоять по плоти, то есть начнем свою собственную борьбу против этих гонителей. Друзья, и один, и другой подход неминуемо приводят к поражению. Апостол Павел говорит здесь о себе. Посмотрите, в 12 стихе этой же первой главы. Он говорит, по этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал. Я знаю, я помню его. Я уверен, я помню, что он силен сохранить залог мой на онный день. Вот почему, друзья мои, очень важно помнить. Попав в любые сложности, помните Господа. Думайте о нем, что он сделал для вас или ради вас на Голгофском кресте. Помните, что Он освободил вас от вины греха. Помните, что Он сделал вас праведными. Он сделал вас частью божественной семьи. И в нем врата ада не одолеют его. Второе, о чем говорит здесь Павел, обращаясь к Тимофею. Он говорит, помни Господа в конфликтах. В страданиях нам нужно обращать свое сознание Господу. Второе, мы попадаем в обстоятельства, в которых нам противостоят люди, у нас возникают какие-то напряжения, какие-то конфликтные ситуации. Как к пастору большой церкви Тимофею, ему постоянно приходилось сталкиваться с людьми, у которых была не только своя точка зрения, но она и выражалась конфликтным образом, она противопоставлялась Тимофею или другим служителям. Кроме того, эти люди, они конфликтовали друг с другом. И по этой причине, для того, чтобы помочь пройти эту реальность. К сожалению, это реальность. Это реальность у всех. Для того, чтобы помочь пройти эту реальность, он призывает опять-таки к одному единственному средству – помнить Господа. Иначе не пройдем эти обстоятельства. 2 глава 14 стих. «Сие напоминай, заклиная перед Господом». То есть призови этих людей прежде всего, чтобы осознали Божье присутствие. чтобы они помнили, перед кем они ходят, заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, к расстройству слушающих. Вместо этого старайся представить себя Богу достойным. Забудь о противостоянии с людьми. Помни о отношении с Богом, о предстоянии перед Богом. Помни Господа. Достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а не потребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечести. Он подчеркивает полную бесполезность словопрений. Дальше говорит, вместо того, чтобы что-то доказывать кому-то, вместо этого тебе нужно научиться ходить перед Богом и верно выполнять то, что на тебя возложено, то есть слово истины, пытаться его понимать верно и говорить верно тем людям, с которыми мы имеем дело. Немножко ниже апостол добавляет еще один очень важный элемент. Он говорит, что в конце концов Бог знает своих, совсем не нужно переспорить кого-то, совсем не обязательно в этом. Бог знает своих, и всякий, кто принадлежит Ему, обязательно оставит неправду, услышав Божью истину. То есть нам не нужно спорить, нам не нужно давление свое собственное, нам нужно помнить Господа, нам нужно предстоять перед Ним, представлять себя достойным Ему, нам нужно быть верным в том, что мы говорим, говоря Его Слово. Все остальное, смотрите, 19 стих здесь же. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне или имя Господа». Помня Господа в конфликтах, друзья, мы избежим многих проблем, которых мы причиняли вред самим себе и причиняли вред людям, которые окружают нас. Третье. Апостол обращается к Тимофею и говорит, помни Господа в искушениях, помни Господа в страданиях, помни Господа в конфликтах, помни Господа в искушениях. Этому посвящена вся третья глава. Помните, как она начинается, первый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Дальше перечисляется. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, нагло, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И смотрите, последняя фраза, чрезвычайно важная. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Речь идет о людях, истинные ценности которых – не отличаются от ценностей, которыми живет мир. Но заметьте, эти люди, они хотят, чтобы их считали благочестивыми. По каким-то причинам они хотят выглядеть правильными, верующими. Они хотят, чтобы их признавали, что он или она христианин, христианка и живет Евангелием и так далее. Заметьте, апостол подчеркивает, что такое окружение неизбежно будет оказывать на нас влияние. Если вы будете читать ниже эту главу, или если вы почитаете 72-й псалом, где псалмопевец говорит примерно об этом же, он говорит, и туда же обращается народ Божий. Сегодня мы сталкиваемся с постоянной проблемой, когда происходит redefinition, или определение христианства постоянно меняется. И очень часто эта подмена происходит, она движима именно вот этой целью, посмотрите, имеющий вид благочестия, то есть люди хотят сохранить все вот это движение собственного «я», это необузданное движение собственного «я», но при этом, чтобы лейбл, чтобы вывеска висела, чтобы признание окружающих было, что я тоже христианин или христианка не хуже тебя. И вот когда мы живем в таких отношениях, в таких обстоятельствах, мы имеем тенденцию туда же обращаться. А те тоже верующими себя называют, ну, вот так себя ведут. А те тоже верующие. А эти что хуже? А вот в Африке есть такие верующие. А вот где-то там в Нью-Йорке, в Даунтауне есть вот такие верующие. То есть самые разные вещи, которые часто встают в нашем сознании только для одной причины. Для того, чтобы как-то извинить свои собственные проблемы, вот эти самолюбивы, сребролюбивы и так далее. Для того, чтобы решить эту проблему, апостол предлагает два элемента. Первое. Держись подальше от таких людей. Очень конкретно. Ясно сказано. Таковых удаляйся. Они будут влиять. Будешь заигрывать, они будут влиять. И второе. Помни Господа. Укрепляй свою веру в Иисуса Христа. 14 стих 3 главы. «А ты пребывай в том, чему научен, и что вверено тебе, зная, кем ты научен, при том же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя верою во Христа Иисуса». Только тогда, когда ты осознаешь Христа и все, что Он сделал ради нас на кресте, ты сможешь победить в искушении. Друзья, мы не устоим в искушениях, когда мы думаем об искушениях, когда мы думаем о том, как много других людей уже делают еще хуже. Мы не устоим. В искушении можно устоять только тогда, когда мы познаем Христа и Его Евангелие в Писании. Вот почему, друзья, мы начали этот год, и мы начали его с очередного призыва. Давайте вместе читать Писание. Давайте помнить Господа Иисуса Христа в Писании. В мире очень много есть разных искушений, которые будут атаковать нас в этом году. Давайте помнить Господа для того, чтобы выстоять в подобных ситуациях. И последнее, о чем говорит здесь апостол, помни Господа в служении. Помни Господа в страданиях. Помни Господа в конфликтах, во взаимоотношениях. Помни Господа в искушениях. И помни Господа в служении. Это еще одна сфера, которая связана с трудностями. Служить Богу нелегко. Бог призывает нас служить Ему, но у каждого из нас есть своя собственная лень, у нас есть различные обстоятельства, которые нам препятствуют в этом. У нас есть люди, которые остужают наши желания, у нас есть неблагодарность, когда мы служили кому-то и в ответ не получаем ничего, а может быть, наоборот, даже получаем что-то негативное. Так вот, когда мы читаем о служении в Писании, мы видим, что оно требует от нас очень много. В действительности, помните, когда Христос призывал людей следовать за Ним, Он говорил: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя». Читайте о служении Моисея, о служении Павла, о служении Иисуса Христа, и вы увидите, что все они, служение всех их было связано с тяжелым трудом, до изнеможения трудились. Для того, чтобы иметь силу в служении, есть только один метод – помнить Господа Иисуса Христа. Смотрите, как Павел говорит здесь Тимофею, 4 глава, 1 стих. «Итак, заклинаю тебя, дальше говорит, перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство Его, проповедуй Слово». И дальше 3 стих говорит: «Ибо будет время». Почему он так его заклинает? «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слух». Будет время, когда служение, которым мы занимаемся, будет сталкиваться с мощным противодействием. Люди будут игнорировать его, люди будут смеяться над ним, люди будут противостоять ему каким-то образом, многое будет мешать, но здесь он говорит о том, что продолжать служение в таких обстоятельствах можно только тогда, когда мы осознаем, что Бог делал для нас и для всех людей через Господа Иисуса Христа. Только тогда, когда мы понимаем абсолютно незаменимость жертвы Христа и спасающей веры в Него. Только тогда, когда мы понимаем, что наше служение связано с вечной судьбой многих людей, с кем мы имеем дело. Только тогда мы будем иметь силы для того, чтобы продолжать служение, как бы трудно нам ни было. Мы сейчас будем вспоминать жертву Иисуса Христа. Друзья, и мы это делаем для того, чтобы помнить Господа. И вот сейчас, когда вы возьмете хлеб, сейчас, когда вы будете принимать вино, подумайте об этих двух вещах. Подумайте о Божьей чрезвычайной верности, которая может стать для вас сейчас точкой опоры в ваших собственных переживаниях, в ваших беспокойствах, в том, что ожидает вас впереди. И второе. Подумайте о Божьем могуществе, которое было проявлено в Иисусе Христе, и том, что Он сделал для вас или ради вас в Иисусе Христе. И поблагодарите Бога искренне за прощение грехов, за победу над смертью, за победу над дьяволом, за его праведность, за усыновление, которое мы имеем в нем. И помогите самим себе тем, чтобы вы могли вытащить из-под этой кучи всяких фактов. Факт истины об Иисусе Христе. И поставьте его высоко. И держите его в вашем сознании на протяжении всего последующего.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!